Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров. Метафизика улицы и дороги». Участвует архитектор, литературовед, переводчик. Передача Игоря Померанцева. Впервые в эфире 4 октября 1996 года.
Барьеров. Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Все мы знаем, что улица – это пространство между двумя рядами домов. Несколько лет назад я был в Тунисе и посетил Карфаген, точнее, то, что от него осталось. Осталось немного. По крайней мере, домов ни в нашем понимании, ни в тогдашнем там нет. Но, тем не менее, в Карфагене меня не покидало чувство, что я хожу улицами. Пространство между двумя рядами домов, даже лишившись домов, все равно оставалось улицей. Верно, есть у улицы не только свое назначение или быт, но и метафизика. Подробнее об улице, о ее пересечении, даже пересечениях с культурой, во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с дороги, железной дороги, с ее железнодорожной метафизики. Но прежде двухминутные рекламные объявления.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Поверх барьеров». В ближайшие 20 минут радиоочерк московской журналистки Маши Ряховской «Дорожные истории».
Поезд всегда изменяет, трансформирует человека, но для каждого он означает что-то свое. Для человека, жаждущего перемен, поезд – место встречи новых впечатлений. Ему кажется, что поезд везет его в другую жизнь. Человек сентиментальный в поезде становится философом. Он вспоминает свои былые романы, грустит, глядя в окно, и в конце концов приходит к выводу «селяви». Для милиционера, проводника или поездного вора, майданщика, поезд – место ежедневной работы. Центром майданщик называет хорошую вещь, заслуживающую того, чтобы ее украли. Бегать по соннику означает на его языке воровать у спящих пассажиров. Для верующего, когда он едет навестить близких, поезд – Божья милость. Ведь жизнь коротка, и все встречи посчитаны. Для человека одинокого поезд – место для разговоров и исповедей. Москва-Абакан. На башкирской станции Куйда пассажиры вышли подышать свежим воздухом. Но не тут-то было. Со всех сторон нас окружали корабельники, предлагая свой товар.
Орехи, рыба. Праздничком берите яблоки. 8 тысяч. Солененькие, возьмите.
За 3.
Попробуйте. Не берите ряженка. Возьмите, отлично. Ни одного пустого девушка нет. Посмотрите.
Берите батончик. Будете картошка? Соленые огурцы.
Берите. И кто желает?
Хлеб никого не нужно здесь?
Берите.
Я сижу в милицейском купе.
У нас проводник здесь есть. В этой бригаде как раз он едет с Балнашной маленько. Ну как? Вот если маленько киморнет, у него время как перебегает. Он не сумасшедший, а ну простой, только не дружит с головой. Ну и подъезжаем мы к Свердловску. Он будет пассажиров не тех, которые едут в Свердловск, а тех, которые едут в Новосибирск. И высашивают их.
А... Они сопротивлялись при этом?
Нет, все новосибирские выходят, все. А Свердловские в другом купе. Рядом лежит мужчина с Омска. А что, а когда Омск будет? А Омск у нас перед Новосибирском. Он говорит, ты, мужик, вообще лежи, спи, это не твоя станция. Говорит, ну как это не моя станция? Сели обратно, все нормально. Свердловские вышли, новосибирские зашли, все. И тут же, вот через сутки, получается то же самое. Он выгоняет с паровоза, которые ехали до Ачинска, в Новосибирске. Тут клоуны, каких только нету клоунов. Вот сейчас мы только что сняли в Агрызе одного клоуна. У него версии 6-7 было. То он ему куда-то на Урал надо ехать, то ему надо на похороны к маме, то к тете. Когда человек напьется, он говорит, что попало. Ну и вот они начинают корки мочить, чтобы их не в медвытрезвитель сдали, а просто отпустили, как сумасшедшего там ненормально. Ну, падают, трясутся. Что попало творят там? Себя все выдавливают, там как будто их рвет.
Одна из ваших проблем, как я вижу, это вот карабинники, которые все время норовят залезть в вагон, да?
Ну тоже наглый, борзый продавец хрусталя хотел попасть в вагон, чтобы продать свою вазу, дорогую вазу, за 600 тысяч. Она тогда еще стоила, это уже давно было. Ну и вот, залазить он давай. А проводник тоже не растерялся, опустил площадку. Ну, ему пришлось вазу ставить на площадку и залазить в вагон. Проводник не растерялся, эту вазу берет, ему бьет по голове этой вазой, закрывает дверь. Едем мы, короче, с Абакана в Новокузнецк. И проводник вез своего родственника, который был в сильной степени опьянения. И он раза 4 падал со второй полки. Вот спит, раз упадет. И так получалось, что он как, сначала головой об столик, а потом об пол. Пьяного не берет эта штука. Ну и падал, взяли, они его привязали. Взяли простыню, привязали к полке, ко второй. Он захотел, видать, в туалет. И выбраться не может. И, короче, как сказать, оправил свои естественные надобности на нижних пассажирах.
У меня тоже случай был еще. Две женщины, находясь в пьяном виде, были доставлены к нам сюда в купе. После оформления всех необходимых бумаг завязалась у нас с ними небольшой диалог. В один прекрасный момент моему напарнику одна из женщин вытаскивает несколько купюр, десяток, дает и просит, чтобы это он прошел вместе с ней до ее купе. То есть она хотела просто-напросто купить.
Ну, а тетка другой... старая, что ли, была?
А нет, наоборот, что самое интересное. Она была в самом соку, как говорится.
Проводник устал, вот они же по 12 часов стоят, а если он еще, например, с Москвы, получается, двое суток он не спит. Ну и ложится спать в своем спальном помещении. Его друзья-проводники берут матрас, с матрасом полностью выносят и ложат прямо посередке, вот, например, плацкартного вагона, купейного, прямо посередке ложат его, вот там спит. А самое, что интересно, еще вот намажут сажей, а у нас сажа такая, она жирная, ее долго-долго отмывать надо.
Я в первый класс купил себе билет. Я так давно из
избавился от жира. И вот лежу я вроде пассажир, на верхней полке лег и спросу нет. Гляжу один, остремен на чеку, но я в упор его не замечаю. Эй, проводница, дай-ка, милая, чеку, я так давно не пил плохого чая. Эй, проводница, дай-ка, милая, чеку, я так давно не пил плохого чая.
Вячеслав когда-то был офицером, теперь он играет на бильярде. Множество поездов и дорог было в его жизни. Одна из них привела Славу в волгоградские степи, где он был в рабстве у чечен.
Мы очень сильно напились. Я проснулся в поезде. Я говорю: ребят, куда едем? Поезд идет в Тамбов. Ну и поехал в Тамбов. Из Тамбова отъехал в Мичуринск. И в Мичуринске на вокзале встретил двух мужичков. Ну, разговорились. Иван говорит: вот, получилась у меня неприятность на Урале, поехал по коммерческим делам, запил там. И в Саратове на вокзале оказался. И тут слышат бичей там. Предлагают им работу, все это самое дело, кормежка. В волгоградских степях пасти скот. И он поехал. Поехал я в Москве. Я перед тем играл на бильярде. У меня еще долги остались. Закон такой, что пока долг не отдашь, к столу не подходишь. Мы ездили на перекладных. Ишься обычно в первый вагон. Контролеры особо не трясут этот вагон. Есть хочется, а денег-то нет. Ну что, пару пустых бутылок нашел, пошел, сдал. Буханку хлеба купил. А мне нужно было доехать до Паласовки. Как мне Иван координаты дал. Вот. В двух вагонах такие сумасшедшие проводницы. Но я думаю, елки зеленые, ехать надо. Сейчас на вокзал опять пойди, менты зацепятся. Запрыгнул я в этот вагон, ну и там какие-то ребята сидели. Ну, я по комплекции худенький. Я говорю: я сейчас запрыгиваю под лавку для багажа. Как проводница пройдет, проверит билеты, вы меня поднимете. И приехал, я смотрю, совхоз, дружба, по-моему. Я к Шамилю приехал. Ну, тут Шамиль вышел, мы поговорили. Я себе помощника уже взял, бича. На вокзале. Поработай пока у моего брата. Мамед. Жил я потом на точке. Ну, там дом построен, подводится электроэнергия там. Рядом кошара стоит, где скот содержится. Было у меня 7 голов крупного рогатого скота. Ну, не 7, а 17. И где-то порядка 150 баранов. Ну, вот так потихонечку. С рассвета до заката. Я один раз тоже перепугался, это довольно-таки неплохо. Уже время подходит, а в 6 часов, если не пришли, вот телята, больше 2 суток я из седла не вылезал. Я в рабстве всю жизнь, наверное, там остался, если пропали. Я чувствовал себя не в своей тарелке, как они, беженцы называются, Хусейн с женой и Гена. И они жили там. То есть я... Приду вечером, там как следует не помыться, ничего. Воду привозить надо, я же еще и воду возил. Они как на курорте отдыхают, хозяин, приедет, и все время какой-то недовольный, я не знаю, что, жизнью, что ли, недовольный там. Как раб, в общем-то. Сплю по 3, бывает по 4 часа, а без выходных это все-таки выматывает. Ну, жара еще днем, во-первых, а мух как идет это, бзик они называют. Корова как бешеная становится, хвост трубой и летит. Я вот минут 10 одну догонял в бешеном галопе. Жеребец в муле. Ну, я никогда не думал, что так коровы бегать могут. А попробуй собери это стадо, они сорвутся опять на посевы. На посевы попадешь, хозяина оштрафует, а там штраф какой-то тоже дикий. Оштрафует, ты ему будешь должен. Не то, что он тебе заплатит по 1000 в день. Иван, говорю, так и так, я уезжаю. А он мореец сам, он не чечен. Ну, и Иван мне говорит: слушай, говорит, Славик, во-первых, он тебе денег не заплатит, это я тебе сразу гарантию даю. А во-вторых, если сильно будешь брыкаться, то могут и в кандалы тебя запрячь. И будешь работать не здесь, а где-нибудь в Казахстане. Вот он мне дал 15 тысяч. Прихожу, момент дома не был, там была жена. Ну, я подождал, пока он пришел. Я говорю, слушай, так и так. Ну, я тебе не могу сейчас заплатить, мы вроде на июль там собирались. Ну, начинайте. Я говорю, что, неужели 70 тысяч, это такие сумасшедшие деньги? Я говорю, нет. Стою на остановке. Тут раз, красный «Жигуль» с тонированными стеклами приезжает и мне показывает пальцем под маму. А там вся округа, одни чечены. И мне повезло. Идет КамАЗ. И два русских мужика на КамАЗе. Я просимофорил, он останавливается. И смотрю, выезжает уже этот, опять «Жигуль» красный. Водитель меня. Ложись на пол. Я лег, они вдвоем. «Жигуль» догоняет. Раз обрезает ему. Он не останавливается. Он два обрезает, три обрезает. Не остановился. Прикидываю, ну думаю, сейчас если в Паласовку на вокзал, меня там выловят в любом случае. Выхожу к проводнице. Слушай, так и так. Мне до Москвы надо доехать. Она, ты понимаешь, не могу. Иди к бригадиру. Не успел подойти. Поезд уже трогается. И что повезло. Смотрю на площадке вагон-ресторан. Три парня стоят, курят. Мужики, руку дайте. Они меня втащили туда, в тамбу. Я думаю, пока в вагон не пойду. Там проводники, может, что. А в ресторане никто не зацепит. Мужик напротив сидит. Поддатенький. Пить будешь? Ну, выпили, разговорились. Ты знаешь, говорит, кто я? Я ревизор ревизоров. Ну, а я говорю, заяц. О, ты не переживай. Проводника подзывает. Вот этого парня, говорит, не вздумайте тронуть. И он на узловой станции вышел. Проводник мне на бутылку водки денег дал.
Какие были зимы! Я даже летом зябну иногда, припомнив холод невообразимый. И эти рельсы, эти поезда, как замерзали где-нибудь в хвосте мы, когда на нас взирали свысока из-за решетки карточной системы сырых буханок теплые бока. Какие зимы были!
«Поверх барьеров». Вы слушаете радиоочерк Маши Ряховской «Дорожные истории».
Юлиан Георгиевич Толстов – член правления Всероссийского общества любителей железных дорог. Впрочем, оно все еще всесоюзное общество. Министерство юстиции никак не займется перерегистрацией. Из разговора с Юлианом Георгиевичем я поняла, что такое по-настоящему увлеченный человек. Ему нет никакого дела даже до распада Советского Союза, хотя с этим событием, конечно, связано нарушение прекрасной гармонии, называемой сетью железных дорог Советского Союза. Юлиан Георгиевич Толстов коллекционирует различные предметы, связанные с железной дорогой.
Меня интересует железнодорожная атрибутика. Это могут быть медали, знаки, шевроны, фуражные, плечевые, локтевые были такие знаки, нагрудные, бляхи большие. Эти считаться мостовой сторож. В начале свой трудовой путь я начал именно с железной дороги. Я начал слесарем, я начал простым рабочим. А тогда много было старых редкостных систем. И тормоза были Казанцева, Кунце, Кноры, Бремсы, редкие какие-то модели Лиль-Поп, которые сейчас совершенно не слышно. Рау и Лиль-Поп не слышно. Заводы Феникса, то есть эти редчайшие балтийские заводы, которые были когда-то в Эстонии, в Польше, в Варшаве, это были куски Великой Российской империи. Но я не могу передать, насколько это душе умилительно, вся эта структура железнодорожная. И, конечно, железнодорожный гудок заставляет остановиться. Это департамент путей сообщения как таковой у нас официально существует с 1798 года. И если вспомнить, что первая железная дорога игрушечная, царская, придворная появилась только в 837 году, именно Николай I ввел в систему начало строительства регулярной российской железнодорожной системы. Практически начиная с 1861 мы уже можем говорить с вами о системе. И здесь великое и очень твердое и технически обоснованное свое слово сказал наш первый министр путей сообщения Мельников. То есть это система южных железных дорог Украина с выходом на Черное море, затем Прибалтика и затем Великий Сибирский путь. Многие хотят проехать по железке, почувствовать гарь даже паровозную, понюхать ее, она совсем иное имеет этот, почувствовать, вот как он тяжело работает на подъеме, как он форсирует пар, как у него двойная отсечка. Пых-пых-пых-пых. Существует Международный союз любителей железных дорог. В Лозанне в последнее время конгресс был в Вене, и нашу Россию приняли.
Чем занимается наше российское общество любителей железных дорог?
У нас прекрасная интеллигентная прослойка и рабочая. То есть это и бывшие машинисты, и много людей инженерно-технического труда, которые строители. Ну какое имеет он отношение к железной дороге? Какое? Ну вот любит самозабвенно. Ну почему вот я вот люблю свою жену? Я не могу вам сказать, но я без нее пропаду. Так и они говорят, что я без железной дороги пропаду. То есть они проводят отпуска. Они выбирают время, чтобы ему поработать. У нас, кстати, есть малодеятельные дороги, где до сих пор еще есть немножко паровозов. Он готов пошвырять уголь, постоять смену, но побыть на паровозе.
Очерки Маши Ряховской «Дорожные истории» звучали стихи Владимира Соколова и песня Николая Шипилова. Продолжение передачи через 2 минуты после рекламных объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Маша Ряховская с дорожными историями. Передача Игоря Померанцева. Впервые в эфире 4 октября 1996 года.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа обещанная передача об улице. Владимир Даль дает улице такое определение – простор между двух порядков домов. Вот об этом просторе, как о явлении культуры, и пойдет речь. Что такое улица с точки зрения архитектора? Говорит архитектор Александр Апопорт.
Если посмотреть на историю архитектуры и историю градостроительства, то сразу станет видно, что улица происходит от дороги. Дорога – явление нетипично городское. Дорога – это явление, ну, скажем так, планетарное или космическое. Но вот когда дорога начинает окружаться стенами городов и плотно застраивается домами, тогда она превращается в улицу. И если мы посмотрим на историю архитектуры и градостроительства, то мы увидим такую картину. Сначала дороги превратились в улицы в старинных, скажем, античных или, скажем так, восточных городах и средневековых городах. А потом, в 20 веке, когда пешеходов с этой улицы выгнал автомобиль, архитекторы стали превращать улицу опять в дорогу. Ле Корбюзье и прочие архитекторы современные исходили из идеала дороги, то есть улицы для автомобиля. И только во второй половине 20 века началась ностальгия по улице, потому что люди поняли, что улица – это не только место для транспорта, но и для жизни городской общины. Им захотелось вот уютной городской среды. И они снова стали говорить об улице и стали застраивать дороги плотно домами, чтобы превратить их в улицы, в такие городские интерьеры. Кроме того, надо сказать, очень интересная метаморфоза произошла. Сначала дома составляли улицу, как бы, так сказать, толпой, толпясь вокруг этой улицы по ее сторонам. Но потом архитекторы в эпоху Ренессанса, они превратили вот эту улицу, застроенную домами, как бы в самостоятельную театральную декорацию.
Такие вожди 20 века, как Сталин или Муссолини, имели вполне определенные представления о градостроении, об архитектуре. Государственная идеология как-то сказывалась на облике улицы. Можно ли говорить об улице эпохи Муссолини, эпохи Сталина?
Безусловно, можно. Я не знаю, почему так получилось, но все тоталитарные лидеры были очарованы Ренессансом. Ну, для Муссолини это может быть понятно. Он и вырос среди улиц итальянского Ренессанса, в том числе, скажем, такой улицы знаменитой во Флоренции, как улица Уффици, которая стала прототипом улицы Зодчего Росси или Риджент-стрит в Лондоне, где улица оформлена как декорация, так сказать, городская. Очевидно, вообще культ силы, который господствовал в эпохе Ренессанса, им очень импонировал. Но, конечно, ренессансные улицы и улицы времен тоталитарных режимов, они различны. Прежде всего, тоталитарные улицы, они всегда проспекты. Это целенаправленное, такое стремительное движение, предполагающее, правда, как и в итальянском Ренессансе, массивность зданий и какой-то гипермасштаб. Но надо сказать, что и гипермасштаб бывал уже и в средневековой Италии. Если посмотреть на Палаццо Питти во Флоренции, то мы прямо-таки увидим площадь Дзержинского, Лубянку прежнюю, так сказать, московскую. Так что здесь очень интересная связь. И массу примеров можно привести. Гитлер сам был как бы архитектором, и своего архитектора Альберта Шпеера поощрял в таких псевдоренессансных, псевдоклассических его исканиях. Ну, а в Москве это была целая академия архитектуры, которая питалась идеалами Ренессанса. Улица и город тоталитарных государств – это всегда город солнца, это утопия. И вот в этой утопии, как ни странно, в 20 веке заметны черты города-сада, города-солнца, города-открытого. Поэтому надо сказать, что улицы тоталитарных режимов не столь замкнуты, не столь интерьерны, как улицы самого Ренессанса или улицы, скажем, средневекового города.
Александр, вы жили на разных улицах, на улицах Ленинграда, после на улицах Москвы. Теперь вот уже несколько лет вы живете на Лондонской улице. Улицы этих городов чем-то отличаются? У вас есть любимые и нелюбимые улицы Ленинграда, Москвы, Лондона?
Безусловно. Видите, Москва и Лондон – города средневековые в своей основе до сих пор. если не считать реконструктивных работ, которые в 30-е годы проводились в Москве и которые изменили характер больших улиц и проспектов Москвы. А Санкт-Петербург, он, конечно, утопический город ренессансного духа. Это не средневековый город. Я вырос в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, и приверженность, любовь к улицам, она очень тесно связана вообще с биографией человека. Мы любим те улицы, на которых мы выросли. И, в общем, довольно равнодушны к тем улицам, на которые попали случайно. Какая бы страшная улица ни была, но если вы на ней выросли, вы ее знаете так интимно, что она вам всегда нравится. Я очень люблю, например, Каменноостровский проспект, на котором я вырос. Больше даже, чем Невский проспект. Ну, а здесь, в Лондоне, я люблю, вы знаете, вот эти улички, которые засажены деревьями, обставлены небольшими рядовыми домами, и которые выражают теплый, уютный образ жизни англичанина. Садики, палисаднички. Я к ним чувствую особую симпатию. И центральные лондонские улицы, которые хранят в себе средневековое разнообразие.
Что и кто больше влияет друг на друга? Улица на людей или люди на улицу?
Улицы и люди находятся в постоянном, интимном, духовном и физическом общении. Это какой-то органический симбиоз. Конечно, речь надо вести о смене поколений. Одни поколения строят улицы и тем самым придают им свои черты, а следующие за ними поколения, вырастая в этих улицах, невольно, подсознательно усваивают черты родителей, которые они, может быть, сознательно отрицают, но которые впитывают через улицы и через города.
Языковеды говорят о мертвых языках. Может ли архитектор говорить о мертвых улицах?
Мертвыми бывают только улицы, из которых ушли люди. Правда, надо сказать, что некоторые улицы тоталитарных государств, которые были заняты какими-нибудь закрытыми учреждениями, куда нельзя было входить. Например, в Москве часть Ленинградского проспекта была отдана военным учреждениям, и километры подряд шли дома, в которых не было входов, и вышли как бы сквозь пустыню. Вот такие улицы омертвевают. Но там, где есть люди, там, где им разрешено входить в двери, устраивать лавочки, магазины, вывески, собираться в кафе, сидеть, болтать на скамейках, например, то сразу же улицы оживают.
Если бы у вас был выбор, на какой улице и в каком городе вы бы жили?
Ну, я бы, наверное, вернулся на улицу своего детства. Я бы вернулся в Санкт-Петербург и жил бы на какой-нибудь из уличек своего города. Правда, я одно время еще жил в Тбилиси, и должен вам сказать, что очарование тбилисских горных улочек так велико, что если бы была возможность жить в двух местах, я бы, наверное, жил и в Санкт-Петербурге, и в Тбилиси.
Мой очередной собеседник, историк культуры и литературы Роман Тюменчик. Наш разговор начался с вопроса о литературной родословной улице.
Во второй половине XIX века, в эпоху французского символизма, помните, как Верлен с некоторым даже вызовом называет одно свое стихотворение, французское стихотворение «Street». Но, конечно, как всегда, у Пушкина и этот пафос гулкого многолюдия, эта поза поэта как фланера, все это уже намечено, если угодно, охвачено в одном стихе из пушкинских станцев. «Брожу ли я вдоль улиц шумных?» В общем-то, главное уже сказано.
Улица в литературе и шире, в искусстве – это здания или люди?
Это две главные составляющие, иногда сливающиеся, но иногда и конфликтующие – дома и их насельники, их обитатели. Начиная с французского символизма, поэту как бы легче столковаться с домами, с окнами, с трубами, чем с теми, кто в этих домах живет и кто в эти окна выглядывает. В каком-то смысле идеалом для поэта уже в эту эпоху становятся улицы без пешеходов, как безлюдная улица из сна в земляничной поляне Бергмана.
Меняет призма улицы визуальный образ мира. Он, мир, перестает быть исключительно миром полей, лесов и рек.
Взгляд на мир сквозь улицу, через улицу, делает окружающий нас мир миром прямых углов, миром квадратов, миром кварталов. У Заболоцкого в «Столбцах» так и сказано: «О мир, свернись одним кварталом». это мир резких поворотов, когда на перекрестке, за углом, внезапно возникает новая перспектива, ждет, как говорили в кругу блока, новая городская тайна. Будь то прямоугольник витрины с восковой механической куклой или квадрат загадочного сквера межкаменных ущелий. В общем, я бы сказал, что это мир тетрагонометрии, мир под знаком магической четверки.
Ухо по-своему зафиксировало улицу в искусстве?
Конечно, существует ведь целое воспетое поэтами и отчасти композиторами, я имею в виду прежде всего Петрушку Стравинского, целая симфония уличных шумов. И я бы выделил ее словесную часть, в которой наши отечественные поэты иногда находили особенную прелесть, как Иннокентий Анинский, помните в стихотворении «Нервы», где возникают выкрики уличных торговцев, ландышев, свежих ландышов, бритвы править, хороши гребенки и так далее. Или у Блока в «Возмездии», и князь кричит «Халат, халат». В общем, все эти многочисленные «Есть лососина», «Салат качаный», «Шпинат зеленый», «Селедки голландские», «Башмаки тухли-тухли» и так далее, и так далее. Весь этот замечательный мир уличных выкриков, уличных выкликаний, уличных распевов, потому что это всегда уже не просто слово, а в него впаяна, вписана мелодия, который, к сожалению, является самой по-обидному уходящей частью уличного образа культуры начала 20 века.
Можно ли, по-вашему, говорить о том, что у площади и улицы свои особые отношения?
Конечно, между ними существуют какие-то романы, какие-то притяжения и отталкивания. Опять-таки, у Пушкина замечательно намечена диалектика этих двух частей городского пространства в «Медном всаднике», где стогны, то есть площади, стоят озерами, а улицы, как реки, в них вливаются.
Отличается ли средневековая улица от современной городской улицы?
Ну, безусловно, отличается. Одно из самых больших наслаждений для фланера, для уличного зеваки, это набрести в современном городе на какую-то вот такую архитектурную цитату из Средневековья. Хочу поделиться своим иерусалимским опытом. У нас есть часть города Иерусалима, появившаяся в конце 19 века, но возведенная как бы в память и по образу и подобию улочек средневекового европейского гетто.
Радио «Свобода». Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У Востока, арабского Востока, свое понимание улицы. Вспоминает уроженец Алжира, французский эссеист Луи Мартинес.
На далекие арабские улицы моей юности я опускаюсь как будто сверху с птичьего полета. Они на краю невидимости, в этом своем стремлении слиться с тенью, геометрически совпасть, движущейся тенью, навесы. Растянутый брезент, напоминают об их тупом старании стать коридорами, подземными окопами. В них то прохладно, то душно, то настораживающе пустынно. Улица извилистая, слепая, без окон, без перспективы, по которой ходишь только по делам. Постоишь у чернеющих дверей и сразу почуешь, иди дальше. Улица только проход между домашней тайной и знойным раздольем площади. Идешь. Течешь, как песчинка в песочных часах. Не злишься на давку, и тебя за нос дергают запахи. От сырых бараньих шкур, от жгущихся в масле оладий, от пряностей, от шерсти, от пота, еще от пряностей. Продается здесь все, что можно повесить, свернуть в сверток, положить в карман или в сумку. Ковры, кисия, висящая пестрыми флагами, мясо, осаждаемое эмалевыми мухами. Лавки крохотные, и в них места нет более чем двум покупателям. А кругом шум стоит от бабьих перереканий, от стука молотков, от шашечных стремительных ходов. Наступает вечер, дымятся котлы, испаряются пряности. И изредка раздается деревянный топот по булыжнику, то женщина в покрывале с корзинкой в руке спешит в баню. После вечерней и последней молитвы всем положено предаться покою. По пустым улицам бесшумно сходятся и стоят мужчины, подвое, потрое, и бесшумно говорят о каких-то своих тайнах, мечтах или сделках. Кому лень идти домой, а кто задумал и долго обсуждает кошачью холостяцкую авантюру. Где-то женщина зазывно и жалобно запела, на ночной лабиринт опускается тысяча, которая ночь. Прошло 30 лет. Недремлющий социализм опустошил лавки, изжил баранов, завел новый язык и продмаги с редкой зеленью и мороженым мясом. По улицам раздаются автоматные очереди, и пороги пахнут свежей женской кровью. Раз в 5 в день муэдзин восхваляет Бога Единого, а по террасам параболические антенны ловят заморские непристойные игры.
Особой точки зрения на улицу, точки зрения дворника. У Олега Давыдова 10-летний стаж дворницкой работы в Москве. По образованию он биолог, по призванию литератор. Я спросил его, есть ли у него любимые московские улицы.
У меня есть любимые улицы, но у дворника обычно это и не улица называется, а участок. Я во многих местах дворничал. Самое нелюбимое, я вам лучше сказал, это Садовая Триумфальная, где я начинал. Это был ужас настоящий, потому что это метро Маяковское, выходишь с утра, и народ бежит, и он тебя сшибает, идет снег, он этот снег затаптывает. Это какой-то кошмар. А если он затоптал снег, это что значит? Ты скребешь его. А если приморозит, ты его не отскребешь, превращается в лед, это ужас. Ну, а потом я стал работать в более приличных местах, и эти улицы действительно для меня любимые. Знаете, от улицы Чехова, я не помню, как она называется, отходит такой переулочек, где знаменитое кафе было «Синяя птица». Ну, и самая любимая моя улица – Тверской бульвар, где я очень много лет работал. В тех местах у меня было много знакомых, и это было место, которое около ТАССа. Тверской бульвар, как-то так ходят меньше, ты спокойно все делаешь. Ну, и потом, как... Тверской бульвар, он овеян поэзией какой-то. Но надо сказать, что мне вообще больше всего бульвары нравятся. И не как дворник, я больше всего люблю Петровский бульвар.
Олег, утро дворника отличается от вечера дворника?
Утром люди, знаете, такие озабоченные, спешат. Тоже едва не сбивают тебя с ног. Ты с лопатой, они тебя толкают, ругаются. Вечером, ну, совсем другое. Много пьяных, они к тебе пристают с разговорами, спрашивают, а чего ты дворником стал? Ты не похож на Татарина. Лучше всего, знаете, даже не дневные, не утренние, а ночные улицы. Я больше всего любил работать ночью. Стоишь, чистишь, думаешь, о чем хочешь. Вообще, мне сейчас, на самом деле, больше всего ночные улицы нравятся. Пустота, мерцающее освещение, хуже всего зима, снег. Тут чистишь его не только утром, а днем, и вечером, и ночью. Когда идет, тогда и чистишь. Или сидишь, ждешь момента, когда он кончится. Потому что если не уберешь вовремя, превратится в лед. Зимой, в общем, упражняешь интуицию. То есть больше всего похоже дворницкая работа зимой на работу крестьянина летом. Я настолько, вообще говоря, как бы проникся этим через некоторое время, что просыпаться стал ровно в тот момент, когда снег падать начинает. Ну, а лучше всего, конечно, весна, когда начинает там все таять, хотя тоже трудно, потому что то снег, то приморозит, то там отпустит. Вот конец весны – это самое лучшее время для дворника, я думаю, для всякого человека.
Вы не завидовали сочинским дворникам, которые подметали бесснежные улицы?
Вы знаете, Я завидовал, у меня был знакомый дворник из Ташкента, вот я им завидовал. Прошло столько лет с тех пор, как я работал дворником, а мне до сих пор снятся сны о том, что я дворник. И о том, что я выхожу на свой участок и вижу, что он что-то не убран, на нем снег, я начинаю беспокоиться, просыпаюсь в панике.
Улица, мне издали ты кажешься иной. Стоит зима степенная покуда, стоят сугробы маленькой стеной, как будто это детская причуда, но это нет, вал это крепостной.
Московский поэт Владимир Соколов. Отрывки из поэмы «Улица».
Мне издали все кажется иным. Я расскажу, пожалуй, что случилось, когда ты на день, на два отлучилась. Нет-нет, не то, по улицам твоим я так ходил, что вьюга закружилась и понесла, как прежде, по кривым, по осторожным улочкам Арбата, и дом на дом пошел, как брат на брата, и время вспять к твоим следам чужим. Давай снежок из прошлого слеплю, метни его вон к той оконной раме. Я говорю, что я тебя люблю немыми, одичалыми словами, и недоверие, кажется, стерплю. Играли хлопья с ночью в домино, 2-2, 1-1, и пусто-пусто. Мне не забыть пленительного хруста, когда вы шли по мне давным-давно. Потом я шел по улице пустой, отряхивая снег десятилетний. Он плохо таял, был он беззаветней себелюбивой памяти людской. Я улицу твою застал тогда, когда она тебя припоминала, тебя, когда легко ты приминала тот самый снег в те давние года. Снег тянет вверх, лови его, кружись, лови-лови снежинку строчкой точно. Ну, не смешно ли? Обманывает жизнь, а остается столь же непорочной.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, А вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой
моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг...